Андрей Сазонов. Мифы о микробах и вирусах. Как живет наш внутренний мир? Читает Андрей Новокрещенов. От автора. О том, чего не видели, сочиняют небылицы. Конфуций. Зачем нужна еще одна научно-популярная книга по микробиологии? Ведь их столько уже написано. Да, написано. И не одна, и не две, и не три. Навскидку можно два десятка насчитать. Но некоторые книги уже устарели. Микробиология в начале нынешнего века устремилась вперед семимильными шагами, благо предпосылок для этого создалось великое множество. Но некоторые книги так стремились стать популярными, что начисто утратили свою научную составляющую. Беллетристика — хороший и востребованный жанр, но словосочетание «научная беллетристика» выглядит, мягко говоря, парадоксальным. Но некоторые книги так старательно и подробно знакомили читателей с наукой, что превратились в адаптированные руководства для специалистов. Специалистам адаптированные руководства не нужны, им настоящие, полновесные тексты подавай, а не специалисты — не могут продраться через научные дебри, даже через адаптированные. Но далеко не во всех научно-популярных книгах предмет, о котором идет речь, показан более-менее полно. А еще есть научно-мифологические книги, в которых научные факты круто перемешаны с псевдонаучными выдумками-мифами, на первый взгляд выглядящими вполне научно и заслуживающими доверия. Жить нужно по правде, то есть пользоваться правдивой, достоверной информацией. Так получается выгоднее, удобнее и приятнее. Глава первая. Кто кем управляет на самом деле? Или миф о всемогуществе микробов? Когда-то человека считали царем природы. А нынче маятник качнулся в обратную сторону, и повсеместно распространилось мнение о том, что миром правят микробы. Захватили его много миллиардов лет назад и правят, и нами тоже правят, и будут править вечно, потому что никто не в силах с ними справиться. Стоп. Давайте сразу же определимся с терминами. Ибо правильная терминология есть необходимое условие правильного разговора, а у нас с вами пойдет именно такой разговор о микроорганизмах. Микроорганизмами или микробами называют живые организмы, которые невозможно увидеть невооруженным глазом, поскольку они слишком малы для этого. Греческое слово «микрос» означает «малый». С микроорганизмами все ясно. Это малые организмы. Но вот откуда взялась буква «Б» на конце слова «микроб» непосвященным непонятно. А взялась она от другого греческого слова «биос», означающего «жизнь». Микроб — это маленькая жизнь. А вы, наверное, думали, что маленькая жизнь — это лето? Кстати говоря, среди микроорганизмов есть и такие, которых можно увидеть невооруженным глазом. Например, морская жительница Тио Маргарита Намибиензис, имя которой в переводе означает «серная жемчужина из Намибии», представляет собой шарик, достигающий в диаметре до 0,7 мм. Для сравнения, диаметр севрюжих икринок в среднем составляет 1 мм. Серная жемчужина из Намибии. Вас, наверное, заинтриговало такое звучное имя, похожее на индийские имена из романов Фенимора Купера или Карла Мая. Жемчужина, потому что круглая и сияет. Серная, потому что содержит микроскопические гранулы серы, преломляющие свет таким образом, что получается нечто вроде сияния. Ну а из Намибии в пояснениях не нуждается. В каком регионе впервые нашли, в честь того и назвали. Если сравнить Тио Маргариту Намибиензис с сильно могучим богатырем Ильей Муромцем, то название Добрыни Никитича может претендовать другая водная обитательница — Спирохета плекатилис, напоминающая своим внешним видом спираль, потому и спирохета, а плекатилис означает складчатая. Спирохета плекатилис достигает в длину до полумиллиметра, но при этом не бросается в глаза так хорошо, как серная жемчужина из Намибии. Толстый светящийся шарик заметен куда лучше, чем тоненькая пружинка. Вот еще одно уточнение. Далеко не все микроорганизмы состоят из одной клетки. Встречаются среди них и многоклеточные. Вернее, условно многоклеточные. Так, например, обитающие в воде ничатые бактерии представляют собой нити длиной до 1 см, состоящие из нескольких клеток, разделенных перегородками. Это не простое скопление микроорганизмов, а скопление с намеком на единый организм. Нити имеют общую оболочку из вырабатываемой клетками слизи и способны к совершению скользящих движений. О том, как бактерии договариваются друг с другом при объединении в нити и в других случаях, будет рассказано в 6 главе. Среди ничатых бактерий есть и хищники, способные захватывать и переваривать другие микроорганизмы. На одном конце таких нитей есть ловчее приспособление, напоминающее пасть. Клетки хищных ничатых бактерий имеют общую внутреннюю среду, они соединены друг с другом чем-то вроде каналов. Но формально ничатые бактерии, а также все им подобные, рассматриваются не как цельный многоклеточный организм, а как скопление одноклеточных организмов. Не дотягивают они до почетного звания многоклеточного организма. Впрочем, им все равно. Как говорится, хоть горшком назови, только в печку не ставь. А еще среди микроорганизмов есть неклеточные формы. Впрочем, давайте не будем отвлекаться от темы всемогущества микробов. С их разнообразием и особенностями строения мы ознакомимся в следующей главе. На чем основан миф о всемогуществе микроорганизмов? У любой концепции, а миф — это концепция, определенная система взглядов, есть фундамент, на который эта концепция опирается. Даже если миф выглядит совершенно неправдоподобно и никак не связан с реальностью, на что-то он все же должен опираться. Хотя бы на какой-то другой миф. А что тут удивительного? Выдумка на выдумку, так целую пирамиду Хеопса из выдумок можно построить. И строят же, и не краснеют. Прежде всего, миф о всемогуществе микроорганизмов опирается на их древнейшее происхождение. Согласно современной естественно-научной версии, жизнь на нашей планете началась с одноклеточных организмов, которые очень долго, более 3 миллиардов лет, владели всей планетой. Точнее, всей водой на планете, поскольку защитный озоновый слой, позволивший жизни выйти из воды на сушу, образовался в атмосфере нашей планеты всего 400 с чем-то миллионов лет назад.
Озон — это трехатомный кислород, О3. Озоновый слой атмосферы, находящийся на высоте от 15 до 30 километров, в зависимости от географической широты, задерживает губительную для живых организмов часть ультрафиолетового излучения Солнца, коротковолновое ультрафиолетовое излучение. Озоновый слой образовался в атмосфере нашей планеты, когда в ней вследствие фотосинтеза накопилось достаточно кислорода. До образования озонового слоя жизнь была возможна только в воде, поглощающей солнечное излучение.
Возраст Земли, если кто не в курсе, примерно равен 4,5 миллиардам лет. То есть на протяжении 2/3 своего существования Земля принадлежала микроорганизмам. Принадлежала? Удивятся сторонники ТМВ, теории микробного всемогущества. Ха-ха! И еще раз ха! Земля до сих пор принадлежит микробам. Они здесь хозяева, а мы всего лишь гости. Если исходить из повсеместной распространенности микроорганизмов, то можно сказать, что наша планета и впрямь принадлежит им. Микроорганизмы обитают повсюду и везде. Их можно найти и на дне самых глубоких впадин Мирового океана, и на вершинах гор, и в пустынях, и в антарктических льдах. Микроорганизмы могут жить в земной коре на глубине до 4 километров. Глубже становится жарко даже для них. А в атмосфере их можно встретить на высотах порядка 20 километров. 20 километров. На такие высоты не то чтобы орлы, а далеко не каждый летательный аппарат способен подняться. А микроорганизмы поднимаются, точнее их заносят туда восходящие потоки теплого воздуха. Теплый воздух, как известно, легче холодного, и потому он поднимается вверх, унося с собой микроорганизмы или их споры, особую форму существования в неблагоприятных для жизни условиях. Что делает человек, попавший в неблагоприятные условия? Пытается выжить, что-то преодолевает, к чему-то приспосабливается. Некоторые микроорганизмы считают, что суетиться преодолевать не стоит. Лучше переждать, рано или поздно условия изменятся. А пережидать лучше всего в виде споры, клетки, уменьшившиеся в объеме вследствие частичной потери воды и окруженные дополнительной плотной оболочкой. Споры очень устойчивы. Некоторые из них могут выдерживать 2-3-часовое кипячение или же охлаждение до минус 200 градусов Цельсия. А еще спорами удобнее расселяться по большим территориям, поскольку частично обезвоженная клетка имеет меньшую массу и дальше переносится потоками воздуха.
Споры микроорганизмов нужно отличать от спор растений и грибов, служащих для размножения.
А еще микробы живут на нашей коже и внутри нашего тела. И не только нам с вами выпало такое счастье, а всем многоклеточным организмам. Микробиологи в шутку говорят, что люди представляют собой не что иное, как термостат для бактерий.
Термостат — аппарат, в котором поддерживается постоянная температура.
Ой, в шутку ли? Если вдуматься, то это совсем не шутка, а правда. Горькая правда. Дело в том, что коварные микробы не просто заселили все живые многоклеточные организмы, а поработили их и потихоньку, незаметно для своих хозяев, управляют ими как хотят. Как микробам выгодно, так они и управляют. Маленькие, а какие удаленькие, просто отрыбь берет. Древность происхождения плюс повсеместность распространения — это уже само по себе, как принято выражаться нынче, круто и мощно. Но на самом деле все гораздо круче и мощнее. Все многоклеточное на нашей планете находится во власти одноклеточного. И это не идея фантастического романа, а реальная жизнь во всей ее неприглядной красе. Обидно, не так ли? Мы считаем, вернее, считали себя венцом творения, царями природы и самыми совершенными существами на планете, а то и во всей Вселенной. Но, согласно теории микробного всемогущества, мы всего лишь ходячие разумные термостаты. И разумные ли? Возможно ли считать нас разумными в полном смысле этого слова, если на самом деле нами управляют микробы? Управляют примерно так, как мы управляем дронами и прочей дистанционно управляемой техникой. Формально дрон свободен, и со стороны может показаться, что он сам выбирает, куда и на какой высоте ему лететь. А тот человек с пультом в руках вообще ни при чем, он в какую-то игру играет. Но на самом деле... Незачем, наверное, продолжать. И так все понятно. Вы хотите доказательств того, что нами управляют микроорганизмы? Пожалуйста. Давно известно, какую важную роль играют микроорганизмы в нашем пищеварении. Невидимые, но многочисленные и весьма разнообразные обитатели кишечника помогают нам переваривать пищу. Без них мы бы с этой задачей не справились. Да, у нас есть разные пищеварительные ферменты, которые могут расщеплять и белки, и жиры, и углеводы, но, тем не менее, одними ферментами нам не обойтись. То ли ферментов вырабатывается недостаточно, то ли едим мы слишком много, но приходится нам предоставлять микроорганизмам право проживания в нашем кишечнике в обмен на помощь в пищеварении. По-научному, такие взаимоотношения между организмами, при которых каждый партнер извлекает пользу из другого, называются симбиозом, а сами партнеры — симбионтами. Микробы — наши симбионты, а мы их термостаты, то есть тоже симбионты. Что такое хорошее пищеварение с биологической точки зрения? Это основная основа нормальной жизнедеятельности организма. Если пища переваривается плохо, то организм не получает в полной мере всех нужных ему веществ и страдает, иногда очень сильно, вплоть до гибели. Чур нас, чур! Помощью в пищеварении дело не ограничивается. Микроскопические обитатели нашего кишечника вырабатывают нужные нам витамины и стимулируют наш иммунитет. Кстати, а знаете ли вы, что количество микробов, обитающих в норме в нашем организме, в 10 раз превышает количество наших собственных клеток? Вот как. И мы после этого еще смеем думать о какой-то самостоятельности и независимости? Напрасно. Можно возразить. Ну и что с того, что у нас в кишечнике живут эти полезные микробчики? Они же в кишечнике живут, а не в головном мозге, который управляет нашим организмом. Следовательно, управлять нами они не могут, даже при всем своем желании. Давайте вникать и разбираться. Наш головной мозг связан с нашим кишечником посредством так называемого блуждающего нерва. Нерв этот получил свое название за то, что долго блуждает по телу, связывая с мозгом все, что попадается ему на пути, начиная с мышц неба и заканчивая печенью. Блуждающий нерв переносит импульсы не только от мозга к органу, но и в обратном направлении. От мозга идут командные импульсы, вызывающие то или иное действие, а от органов — информационные или сигнальные. Например, при раздражении определенного участка слизистой оболочки кишечника в головной мозг отправляется определенный сигнал, который вызывает определенные последствия в виде командного импульса. В переводе этот импульс может звучать так. «Клетки слизистой оболочки такого-то участка. На основании поступившей информации приказываю вам вырабатывать больше слизи, чтобы защитить участок раздражения от дальнейшего повреждения». Или, скажем так, клетки мышечной оболочки такого-то участка кишки сокращайтесь интенсивнее, чтобы как можно скорее удалить пищевые массы от раздраженного участка. Все верно, все правильно, все так, как должно было быть. Но давайте сделаем одну маленькую поправочку, или скорее уточнение. Это микробам, обитавшим в данном участке, понадобилось большое количество слизи, их излюбленного лакомства. Или же им было нужно переместиться сантиметров на 40 дальше, а пешком идти не хотелось. Вот и замутили они такую коварную провокацию, выделили вещества, которые раздражают слизистую оболочку, и достигли желаемого результата. Манипуляция в чистейшем виде. Любой интриган позавидует. Микробы, обитающие в нашем кишечнике, решают за нас многое. Сказать «решают все» было бы не совсем правильно, поскольку кое-что выходит за рамки их возможностей, но многое тоже впечатляет, не так ли? Отправка сигналов в головной мозг по нервам — это только один из рычагов управления. Есть и другой — выработка особых веществ, которые всасываются из кишечника в кровь и транспортируются в головной мозг, а там оказывают определенное действие. Например, усиливают или ослабляют аппетит, или же побуждают нас есть определенную пищу, которая нравится нашим уважаемым симбионтам. Невероятно? Но факт. Микроорганизмы способны синтезировать вещества прямо или опосредованно, воздействующие на различные центры в нашем головном мозге. Опосредованно означает, что микроорганизм вырабатывает не само активное вещество, а его химический предшественник, который превращается в активное вещество в нервных клетках мозга. Вам нравится вкус устриц или, скажем, стейка из мраморной говядины? А еду вы предпочитаете запивать гранатовым соком и думаете про себя – «Ах, какой же я изысканный гурман!» Или «гурманка». Позвольте вас разочаровать. Это не вы гурман или гурманка, а ваши кишечные микробы. Если им нужны те вещества, которые в большом количестве содержатся в устрицах, то вы станете спускать на устрицы последние деньги, а после удивляться, что это на меня нашло. Лучше было бы макароны гречки впрок накупить, ведь до зарплаты еще полторы недели.